Группа «Голландский штурвал»?
Ну, Никита Вова, группа «Голландский штурвал».
Хорошо. Вы приехали к нам с концертом, который будет завтра в «Синдроме».
Ага.
Все так.
Здорово. Не первый раз уже в городе, да?
Да, в 2018 мы выступали в Нью-баре.
Вы даже помните место?
Да, конечно.
Как вам там?
Кайф. Лиз Шерман нас разогревали, и я вообще не пожалел, что эту группу выбрал.
Круто. А почему в этот раз вас разогревают другие ребята?
Потому что надо что-то менять. Так интереснее.
Неплохо. Хороший подход. В различных интервью вам довольно часто задавали вопросы о сексе. И, с одной стороны, это понятно, потому что вы часто используете его в своих песнях, говорите о нем, поете. Но расскажите в целом, откуда у вас такая открытость? В принципе, у вас все творчество проходит тема секса красной нити.
Ну, я считаю то, что вообще в 2000-х годах даже про дрочку в школе не принято было говорить. Говорили, а ты дрочишь, у тебя руки волосатые, значит, не будем с тобой здороваться. Я подумал, что это та тема, о которой стоит говорить, и говорить так, как говорить не принято. Как-то погрузиться в это по-особенному. Ведь это самое главное в жизни, на самом деле, секс.
Почему?
Ну, потому что птички поют о сексе. Они поют для того, чтобы размножаться. Собака куда-то бежит, тоже скорее туда. И это главная мотивация вообще для того, чтобы что-то делать.
То есть ты не один из тех людей, которые считают, что это чисто животные инстинкты, и мы должны им сопротивляться?
Я считаю, что любая энергия, любая сила — это в первую очередь сексуальная сила, сексуальная энергия. И когда мы кого-то хотим, это то, что дает нам энергию, чтобы что-то делать дальше. На этом все и живем.
Это движущая сила всего человечества, да?
Вообще не только человечества, а природы.
Я считаю, что если говорить о том, почему мы этим занимаемся, об этом говорим и поем, потому что, не знаю, всегда хотелось сделать что-то вне общепринятых каких-то контекстов, а это какая-то тема, которая всегда обществом отодвигается куда-то на задний план, считается чем-то таким постыдным и скрытым.
Или упрощается и вульгаризируется.
Да. И лишь поэтому об этом стоит и нужно говорить.
Много рэперов, которые поют о том, как много у них девчонок, как им нравится заниматься сексом, как легко у них получается находить эти связи. Вы же, в свою очередь, встаете с другой стороны этого процесса и говорите о каких-то неудачах и о своем одиночестве в этом мире блуда и разврата.
Да, так и есть.
Почему вы выбрали такую позицию?
Потому что об этом не принято говорить с такой стороны, и именно это помогает понять предмет в целом, предмет секса. Это, знаешь, как говорить о льве, забывая о том, что он воняет. Говорить о розе, забывая о том, что у нее есть шипы. Мне кажется, это раскрывает любовь с какой-то всеобъемлющей, полной стороны.
Ну да, опять же, типа об этом никто не говорит вот так, а нужно, нужно говорить об этом.
А для вас секс и любовь всегда идут рука об руку?
У меня да.
Ну да, пожалуй.
Почему так?
Даже порноактеры говорят, что вот если им не нравится их партнер в целом, они пытаются найти что-то привлекательное в партнере. Ну, это говорил Николас в своем интервью. И вот он говорил: я, например, смотрю на ее пальцы, на ее запястья, на ее попу. Он что-то находит, чтобы ее любить. За что ее любить? Для того, чтобы у него все получалось.
По мне, секс — это такое действие, после которого, ну, уже все можно. То есть это максимальный способ узнавания человека. Ну, после которого, если какие-то темы до этого вам было стыдно обсуждать, или ты там стеснялся, что-то там умалчивал, менжевался как-то, то после секса уже можно вообще абсолютно открыться.
В ранних интервью вы говорили, что у вас не так много секса в жизни. Это правда?
Это же раннее интервью.
Наверстали.
Хорошо. И еще Никита, в частности, говорил, что есть особые временные рамки, что секс длится, по ощущениям, 2 недели. 2 недели после секса — это довольно комфортное состояние для жизни. После этого
да,
стоит либо еще раз заняться им, либо потом страдать и убиваться, а спустя полгода вообще хочется выпилиться.
Ну, вообще, врач обычно справку выписывает на 2 недели, когда болеешь. Так же и тут. Вообще, все 2 недели длится. Вот если съел какую-нибудь химию, например, ну, в смысле, химический наркотик, тоже 2 недели будешь отходить. Да, как любая болезнь, как и любое какое-то новое телесное ощущение, а тело же к сознанию очень близко, между телом и разумом только мембрана из нервных каких-то окончаний, из нервной системы. Поэтому, да, все 2 недели длится.
Я не знаю. Ну, может быть, не совсем так. Я не могу определить, почему именно 2 недели. Не сказал, что именно 2.
Но идет речь просто о случайном сексе.
Понимаешь? Ну да, да, да. Если это какие-то долговременные отношения, то он происходит регулярно, и уже нельзя такими категориями оперировать. Ну да, это немножко другая история. Если, да, брать разовый секс, то, пожалуй, запала хватает на хорошее самочувствие примерно на настолько.
Ты просто не запаривался, наверное, на это?
Наверное.
Это я люблю все классифицировать.
Хорошо. Расскажите, кстати, что для вас такое секс и вообще романтические отношения? Есть ли у вас какое-то свое видение этого процесса?
Для меня секс — это группа каких-то, ну, не хочется говорить комплекс, потому что слово такое замацанное, это сфера действий сексуального характера. То есть это и прикосновение, и флирт, и какие-то разговоры, которые потенциально могут привести к сексу. Ну, то есть это не просто фрикционные движения. И у меня есть теория, то, что в сексе мы работаем с 4 сферами человеческого восприятия. То есть я вот когда-то задумывался, почему с кем-то секс хороший, с кем-то секс плохой. Потому что мы действуем на дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. То есть дофамин — это страсть, серотонин — это уважение, окситоцин — это нежность, и эндорфин — это экстрим, это боль. И секс может быть построен на одном из этих вот, на одной из этих сфер. Например, если это страсть, то это будет секс, как сказать, ну, с интенсивными фрикционными движениями, довольно быстрый. Страсть — это водная стихия, это стихия воды, то есть это путешествие, это слезы, это бухло. Но и это то, что размывает какие-то твои берега. То есть это сырость, из которой может произойти гниение, но в то же время это вода, из которой происходит вся жизнь.
Это секрет.
Секреция, в смысле, выделяющаяся, ты имеешь в виду?
Да-да, секрет.
Следующая сфера — это уважение. Секс может произойти из уважения, из-за того, что ты там крутой музыкант или там какой-то бизнесмен. После того, как было много воды в отношениях, было много страсти, мы начинаем тонуть, и нам хочется какую-то структуру. Мы хотим найти человека, от которого мы хотим ребенка. Так же, как после пьянки, мы хотим прибраться в квартире и привести в порядок свой дом. Уважение — это, грубо говоря, когда женщина в сексе говорит: «У тебя такой огромный член, ты такой классный парень». Она выделяет тебя из равных тебе. То есть это серотонин. А дальше идет нежность, окситоцин. Гормон, который выделяется, когда мы берем на руки ребенка. С ним хочется поняшиться, пообниматься. Нежность — это то, что уравновешивает страсть. Когда много страсти, мы чувствуем себя использованными. И нежность тут как раз кстати приходится. Вроде нас воспринимают и как слабых людей. А каждый человек слаб, если он отдается своим чувствам, он очень уязвим. Но в то же время, когда нежности очень много, то мы чувствуем себя детьми, а детей трахать нельзя. Поэтому тоже на нежность рассчитывать, только на нежность не стоит. Ну и дальше идет боль. Боль — это огонь. Огонь, который принес Прометей для того, чтобы дать людям прогресс, но в итоге дал им и войну тоже. И отношения больные — это когда строится все на ревности, на чувстве, то, что мы не соответствуем своему партнеру. Но благодаря этому мы хотим работать над собой и становиться лучше. И боль как раз уравновешивается уважением. И хороший секс — это 4-мерный секс. Это когда есть страсть, уважение, нежность и боль. Все четыре стихии. Ну, у меня такой поэтический взгляд. Как-то вот к этому я пришел.
Ты озвучил сейчас какую-то последовательность? Или это какие-то факторы, которые появляются в сексуальных отношениях независимо друг от друга?
Это для меня последовательность, потому что обычно мы вначале бухаем, потом хорошо бы прибраться вместе дома, потом поваляться, посмотреть фильм, какую-то нежность друг другу проявить, а потом ты думаешь, какое же я говно, что я устроил, я не соответствую этому человеку, она скоро уйдет, и тогда получаются хорошие отношения. Я разговаривал с другими людьми, и для кого-то важнее, например, уважение в первую очередь, для кого-то нежность.
А для тебя?
Для меня страсть, потому что я это реже чувствовал, что ко мне испытывают страсть. Я этого жду от людей.
А почему у тебя страсть, например, не ассоциируется с огнем?
Потому что для меня огонь — это больше работа над собой, а вода — это Одиссея. Ну, то есть представь, вот как вот смотрели на океан какие-то люди там 2000 лет назад. Это какая-то страшная бездна, где живет Левиафан, ну, где открываются и новые земли. Там можно было потонуть, и туда брали каких-то отщепенцев, алкоголиков.
А почему огонь — это работа над собой?
Ну, так я и решил. Может, еще не доработал. Огонь. От чего ты сгораешь? И когда кто-то нас бросает, мы сгораем в этом огне. Но мы можем потушить это водой, уйти в запой, например. Можем взяться за самоуважение, начать работать как-то над собой и засыпать это землей, то есть уйти в работу, сделать уборку, пойти на турники. Но большинство людей отправляют всю свою нежность в этот огонь, то есть это воздух, нежность — это воздух в этой классификации, и раздувает этот огонь, и в итоге человек сгорает и, возможно, становится кем-то новым, а, возможно, пропадает.
Как ты пришел к этой теории?
Пацаны в раздевалке или где-нибудь в баре с пивасом спрашивают, типа, ну чё, как с ней был секс? Я говорю, да так себе. Они говорят, как так себе? Секс так себе, ну ты зажрался. И мне нужно было что-то им ответить, и я задумался, как можно вообще... Как лучше всего говорить о сексе? И я подумал, что если воспринимать нас обезличенно? Ну, то есть, как два куска мяса, которые моргают и издают звуки, которые мы воспринимаем как мимику и речь. Эти звуки превращаем в речь, то мы влияем друг на друга путем вот этих нейромедиаторов. Вначале я выделил только дофамин и окситоцин, но потом подумал, вспомнил, что мне говорили, какой у тебя большой член, какой ты классный парень, это тоже на что-то влияло, и это не была нежность, и в принципе не была страсть, это именно работа с каким-то моим самоуважением велась, да-да, неосознанно, наверное, ну просто девушка привыкла так говорить. Я понял, что это на что-то еще влияет. Но потом понял, что и боль, боязнь потерять человека — это тоже большая мотивация. И как-то вышел к этой классификации, и чтобы сделать ее более поэтичной, приплел туда вот эту вот воду, огонь, землю, воздух. И как-то это все заиграло.
А у тебя, Вова, такая же классификация?
Я заслушался, и да. Окей. Ну, в смысле...
Все подходит?
Не знаю, это очень сложно и противоречиво, но это поэтично, и пускай будет так.
Какие противоречия ты нашел?
Ну вот опять же огонь, почему огонь — это типа работа над собой. Ну, короче, мне кажется, что любой из этих стихий можно приплести к чему угодно.
Ну потому что
любое
вот
чувство
огонь
оправдать, но как бы классификация, теория красивая.
Ты увидел огонь, ты испугался, да? Ты представь, как это первобытный человек на это смотрит.
Ну да.
Но он огонь не подразумевает какое-то путешествие. Это сделать факел, там, пожарить мясо на этом. То есть преодолеть себя, свой страх и...
Ну, в каком-то смысле подразумевает, ты можешь ночью зажечь факел и куда-то пойти. Вот, и куда-то пойти, что-то искать, найти нового хвороста или грибов.
Факаться.
Угу. Или пофакаться, да.
Если вбить в Гугле 5 стадий любви, например, то там выйдет подряд несколько одинаковых статей, в котором выделяются 5 стадий, такие как влюбленность, создание пары, разочарование, настоящая прочная любовь, и последним пунктом идет любовь, которая может изменить жизнь вообще на всей Земле. Это как-то увязывается с той теорией, которую ты придумал?
А что там первое?
Влюбленность.
Ну, наверное, это страсть. Потом создание пары, ну, это естественно, что это земля, какая-то структура, это уважение. Там, правда, потом идет разочарование, вот это бы я к огню бы отнес. В моем случае, так как я выступаю как такой нытик, то у меня нежность бывает и вперед всего летит. Ну, наверное, люди боятся проявить нежность или боялись, поэтому она у них позже идет. Любовь, которая может изменить жизнь, это когда уже вы чувствуете Бога через друг друга.
Не-не, подожди, говорилось о том, что изменить мир, то есть не только, типа, вашу жизнь.
Да,
лично,
да.
А типа...
Ну, это Бог, точно Бог. Это ощущение проявления чего-то третьего, чего-то божественного. Это ребенок. Ну, по Шопенгауэру это проявляет себя сущность, которая может родиться через вас. Это и есть изменить мир, это ребенка сделать. Я думаю, в этой классификации это так.
Еще ты сказал, что окситоцин в твоей теории выражает нежность и привязанность. Но есть такой удивительный факт, что когда люди влюбляются друг в друга, у них повышается уровень дофамина и уровень норадреналина. И повышение этих двух нейромедиаторов или гормонов приводит к тому, что уровень серотоцина в нашем организме, наоборот, падает, снижается. И точно такая же реакция наблюдается у людей с компульсивно-обсессивным расстройством. То есть мы становимся очень тревожными, мы становимся очень мнительными, мы думаем много всякого неприятного, надумываем себе, боимся чего-то. И коррелирует ли это с тем, что ты сказал ранее?
Срабатывает огонь. Потому что, когда хороший секс, когда вы чувствуете, что вы хотите друг друга, вы постоянно трахаетесь, не знаю, какой парень не задумается, не шлюха ли она же, наверное, со всеми так трахается. И он начинает ее ревновать, начинает смотреть, кто у нее в друзьях, кто ей написал. Наверное, так это происходит. Тут, конечно, надо довериться. Ну, то есть, это пятый элемент, который соединяет вот эти все четыре сферы. Это... Эфир, можно его назвать. Это вот как раз бубен шамана и какой-то ритм в сексе. Ты ему просто доверяешь, как музыке, и все идет само собой. Ты веришь, что то, что вы встретились, это какой-то божественный замысел, и даже если она с кем-то еще трахается, то все равно будет хорошо. Ты просто не думаешь об этом, ты просто доверяешь. Я думаю, так надо к этому относиться. Но страхи возрастают, и в то же время из этих страхов умножается страсть. Поэтому все кайфово придумано.
А как тогда происходит так, что со временем в паре утихает страсть? Говорит ли это о том, что отношения заканчиваются или что все плохо?
Ну, я не доживал до этого. На самом деле. Да, это такой вопрос. Мне многие его задают. Вот у тебя были отношения же, где страсть утихала, наверное.
Да, мне кажется, она всегда утихает, на самом деле. Куда деваться?
Но потом она, говорят, может вспыхнуть просто неожиданно. Ну, что-то произойдет и...
Может. Люди меняются.
Если это твой человек. Да не то, что люди даже меняются, а просто меняется настроение. Может поменяться настроение, и ты поймешь, что та порная актриса, которую ты любил в детстве, у нее такие же тонкие пальцы, как у твоей девушки. И это сыграет какую-то такую роль, что ваши отношения вспыхнут опять. Или какие-то совместные воспоминания мне вот рассказывали ребята, то, что там целовались где-то в воде, в озере 2 часа, а потом увидели это озеро и опять сыграло роль.
Ну, надо обзавестись вначале этими совместными воспоминаниями. Не у всех они рождаются даже.
Ну, так говорят, МДМ-шка помогает.
Ну, да-да.
Только тоже говорят, что когда МДМ-шку съешь, то не стоит под МДМ-шкой и просто начинаешь облизывать друг друга. Поэтому я никогда не ел МДМ-шку, потому что только ребята рядом, и можно в 80-е окунуться.
Облизать всех?
Да. Ну, 80-е кто там? Фредди Меркьюри, Элтон Джон, все, кто в первых строках билборда, все геи. И Майкл Джексон.
А есть какие-то временные рамки у тех периодов, которые вы обозначили?
Ты знаешь, по моему опыту, даже я эти все 4 периода-то не проживал. Просто я с какой-то с одной стороны или с другой. Это для меня как-то вот модель идеальных отношений. Поэтому временные рамки. У меня не было длительных отношений, я не знаю, не могу об этом говорить. Так, наверное, сколько страсть длится?
Я вот, на самом деле, у меня были длительные отношения, и, ну, стараюсь как-то избегать эту стадию страсти, как-то ее купировать. Если следовать твоей концепции о стадии отношений, то это, то есть, неизбежная стадия обязательно должна быть. А можно ли ее как-то...
Ну, вот наша виолончелистка, например, говорит, что главное — это уважение.
Да-да-да, можно ведь с этого начать и присмотреться к человеку, а не бросаться сразу.
А вот прикинь, страсть не возникнет. Вы вот уже, ну, там, пришли к друг другу, посидели, чай попили, ты полку прибил, она тебе помогла прибраться. А вот страсти не возникло. Ну, потому что оказалось то, что там... Ну, не твой это человек, запах не тот. Чтобы определить запах человека, придумали танцы, кстати, люди.
Чтобы пропотеть?
Конечно, ну, чтобы почувствовать такая игровая близость, в которой ты чувствуешь запах, и ты уже можешь понять, подходит тебе этот человек или нет. Но чтобы были танцы, нужна музыка, нужна уже какая-то страсть, нужен какой-то страстный посыл. Поэтому я все-таки настаиваю, что самое естественное — это начинать со страсти. Начинать с уважения, ну, это не моя игра.
Просто я думаю, если, типа, начинать со страсти, то страсть — это очень недолговечная такая субстанция. Она, типа...
Поэтому она вначале?
Она, ну, может быть. Типа, она должна перегореть и переродиться во что-то другое, да?
Ну, да, в другие стадии какие-то. Ну, самое отстойное, конечно, что страсть пропадает.
Угу. Ну, она может пропасть, и пропадет все. Ну, типа... Есть же люди, которые именно вот этой страсти ищут, а остальное им все не нужно.
Но страсть заставляет нас следить за собой, как минимум. Ну, в крайнем дерьмовом случае делать всякие там силикон, подтяжки и раздувать губы, но так просто следить за собой, следить за питанием, заниматься спортом. Это все моменты страсти.
А почему не уважение к самому себе, например?
Ну и уважение, да. Но я думаю, что на самом деле, если ты просто на уважении к самому себе будешь ходить в качалку, ты там особо не накачаешься. А если у тебя какая-то темная мотивация, типа побить своих врагов или трахнуть одноклассницу, то у тебя ожидает гораздо больший успех. Страсть — это энергия, самая большая энергия. Не стоит ей пренебрегать. Просто люди боятся, потому что там, ну, можно утонуть. Что такое утонуть? Это вот находиться в каком-то... Вот утонуть, да, вот когда ты переживаешь похмелье, когда у тебя шугники, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, когда ты боишься любого шороха, громкой музыки, яркого света. И люди боятся этого состояния, люди боятся сойти с ума. Но если ты позволишь себе сойти с ума, ты сделаешь что-то необычное, лучшую музыку. Я думаю, что... Все-таки мы находим друг друга не просто для продолжения рода, а для создания чего-то нового. И для этого нам надо пробовать что-то страстное, страшное, новое и опасное.
Хорошо, как бы, исходя из этой концепции, ты тогда описал хороший и плохой секс?
Плохой секс одномерный, например, построенный только на уважении. Типа, ты такой офигенный музыкант. Я с тобой потрахаюсь, чтобы сделать ачивку.
Самоутвердиться, да?
Да, самоутвердиться, сфоткаться с тобой в Инстаграме. Например, там, о, я дома у него, рассказать там подругам. Тоже и страстный секс. Это лучше, конечно, чем построенный на уважении. Ну, это для меня лучше. Наверное, для девушек. Девушки очень часто встречают каких-нибудь парней, особенно с юга, которые просто как машины, как швейные машинки. И в этом нет никакой нежности и нет никакого другого измерения. Они просто как спермобаки кончили, и все. И это тоже плохой секс. Когда есть только нежность, то есть, ну, как дети друг к другу там ласкаются, обнимаются, это тоже плохой секс, потому что ты не чувствуешь себя мужчиной или женщиной, ты чувствуешь себя как ребенок, как просто слабый человек в этой нежности. Хотя нежность — это воздух, без нее вообще нельзя. Без воздуха мы задохнемся. Это главная составляющая, в принципе, главная составляющая, которая связывает все это. И если хотя бы есть страсть и нежность, то уже офигенный секс. Если еще тебе и говорят, что ты какой-то особенный, и еще остаются с тобой, подразумевая какое-то будущее, то это уже трехмерный секс, офигенный. Поэтому плохой секс — это какой-то вот построенный на чем-то одном.
В своем творчестве ты очень часто поднимаешь тему своего первого секса. Можешь, пожалуйста, проанализировать его с точки зрения этой теории? Каким он был?
Я думаю, что... Ну, если рассказать вкратце, да, про первый секс, то он был такой, что я добивался долго девушку одну. Я считал, что первый секс должен быть прям с той девушкой, которую ты по-настоящему хочешь, которая, если и не станет твоей женщиной, то хотя бы задаст тон всему мероприятию. Вот я зацепился за одну девушку, которая была довольно потеряна, в принципе, трахалась со всеми подряд по пьяни, но меня считала типа как другом, но не подпускала к себе близко, да, до телесных прикосновений. И я работал над собой очень сильно, очень ревновал ее к ребятам. Пережил одного ее парня, потом другого ее парня. Типа вот поступил в СПБГУ на искусствоведение, устроился работать в Смешарике художником-мультипликатором. Я думал, что вот она как-то меня с этой точки зрения оценит. Если я к ней прикасался, пытался как-то сблизиться, она меня била по рукам и становилось очень плохо. Я прям работать несколько дней не мог после этого и учиться тем более. Ну и в итоге я выбрал такую выжидательную позицию, просто быть рядом, просто с ней бухать, тусить, и думал, Бог увидит, что мы вместе, и что-нибудь произойдет. Плюс я ходил к женщине, которая занимается тарологией, и раскладывала карты Таро. Ну, я уже не знал, типа, что мне сделать, чтобы добиться секса, добиться близости, ну, в общем, добиться эту девушку. 2 года я ее добивался, ходил вот к этой женщине-тарологу, она раскладывала карты и говорит, вот, смотри, тебе выпала королева кубков. Королева кубков — это как раз, ну, бухать, да, вода. Кубок — это в картах Таро, это эмоция какая-то, вода, жидкость. Ну и мы бухали, и в итоге была классная тусовка, и ей захотелось со мной секса. То есть в первую очередь это была страсть. Уважения ко мне у нее не было и нежности. В принципе. Но было очень много боли. Я ревновал ее ко всем. Я считал себя гораздо ниже ее. Несмотря вообще на все, что я делал, я очень много работал. Сдал на права, которые мне нафиг не нужны. Я машину с тех пор не водил. И в итоге, как это получилось? Она просто повела меня в ванну, облокотилась о стиральную машинку, сняла с себя шортики и сказала, давай, трахай меня, ты же этого хочешь. Я чувствовал, что она как такая черная бездна, которая меня поглощает, и от меня вообще ничего не остается. А у меня даже не стоял, потому что я не чувствовал к себе какого-то особенного отношения. Я просто один из каких-то тысячи чуваков, которые ее трахал. Ну, не тысячи, там, не знаю, 20, сколько там у нее было. Неважно. Ну и да, страсть какая-то была, но она настолько меня не уважала и не было у нее к ней нежности, что она не могла даже повернуться ко мне лицом и что-то ко мне проявить. Вот, наверное, так.
Если очень грубо упрощать, это был плохой секс.
Это был первый секс, который и задал тон всему мероприятию. Если бы не этот секс, то, наверное, не было бы этой всей классификации. Но и такой страсти я в целом больше, ну, практически не чувствовал. Ей реально захотелось трахаться, и она повела меня, человека, у которого не было секса, мне было там почти 20 лет. Это классно очень, когда девушка берет тебя за руку и говорит, пойдем в ванну. Но то, что она ничего не хотела для этого сделать, она вообще не хотела ничего отдать, это, конечно, я, наверное, больше даже ни с кем такое не испытывал. То есть это очень странно.
А ты в дальнейших отношениях ищешь больше уважения и нежности?
Уважения все больше, нежности тоже, страсти все меньше. Потому что страсть — это очень животное. Есть такое слово «брутальное», мне оно не нравится. То есть если ты кого-то унижаешь, какие-то маркеры успешности используешь, то есть надеваешь на себя там, дорогие всякие очки, часы, берешь на прокат машину, то ты вызываешь какое-то вот какую-то, ну, дофаминовую нехватку у человека. Или наоборот, ну, короче, испытывает к тебе страсть на очень низком уровне она работает, потому что она очень животная. А, блин, а мне почему-то совсем не хочется играть в эту игру. Она меня не то что утомляет, она меня бесит, раздражает. Я бы хотел, чтобы меня любили именно за музыку, за тот труд, который я делаю. Как-то с этой стороны меня хотели. Может быть, я не прав и еще пострадаю от этого.
То есть для тебя будет норм ситуация, если, например, твоя поклонница после концерта подойдет и скажет: «Трахни меня, пожалуйста, ты такой классный музыкант».
Нет, она должна сказать: «Я тебя трахну сейчас». Мне нравится «Совиный попугай». Вот, это Какапо. Он берет, делает сценку себе. Ямку такую оркестровую себе роет. У него такие лапы, как руки Рахманинова, огромные. Он себе роет оркестровую яму ими. Делает тропинку, по которой пройдет девушка. И, ну, самка. И поет по ночам свою песню. Это называется такование у птиц. Он садится туда и издает такой низкий звук. И чем он лучше его издает, тем скорее самка его услышит и сама придет к нему, трахнет его. И для меня это и как раз и символ. Есть такие животные, которые вот так вот, так работают с половым инстинктом. И вот я набил себе татуировку этого попугая. Мне кажется, это, ну, это животное, которое отзывается во мне. Тотемное животное, да. Но их осталось всего там 210 особей, и еле-еле они размножаются. Прям у них сложности, да. А потому что они не умеют летать, потому что когда они вот эту песню поют, на них слетаются хищники, там какие-нибудь слетаются, сбегаются там кошки всякие, горностаи, крысы, и убивают их. Это сложный процесс. Но, блин, он прекрасный. И ради такой красоты, конечно, стоит жить. Ты это самое, ты выложи это интервью, пока тур не закончился, чтобы женщины поняли, что нужно делать.
Инструкция.
Да, на самом деле, «Голландский штурвал» — это инструкция. Ты слышала песню «Секс в метро»?
Да.
Помнишь там фразочку? Там вообще песня тупая. Про то, как я ехал после работы в смешариках, там с сервером проблемы были, не мог выложить сценку. И ехал и думал о сексе. Я еще пиво пил, на самом деле. И поэтому я прям в метро его и написал. И представлял, что вот сейчас зайдет девушка на Елизаровской, и мы хорошенько потрахаемся. И как-то из этой мечты родилась эта песня. Но там это все ради одной фразы: женщина без волосков, как колонна без капители. Потому что вагину брить не надо. Вот. И это то, о чем я хотел сказать, как раз самое главное в этой песне. И хорошие девушки понимают, типа, что чтобы со мной заговорить, нужно следовать этому совету.
Вова, ты делаешь музыку вместе с Никитой? И насколько ты разделяешь его тексты и то, о чем он пишет?
Не могу сказать, что полностью. Но не знаю даже, что и сказать. Очень во многом я Никиту, конечно, не понимаю. Прям так скажу, не понимаю. Я понимаю его как хорошего поэта и музыканта. И стараюсь ему помогать.
Со смыслами, которые он вкладывает в свое творчество, ты соглашаешься?
Ну, некоторые смыслы мне кажутся какими-то надуманными, конечно. Но на то это и творчество, оно каждый как-то его сам сквозь себя пропускает и показывает его таким, каким он сам лично его видит. И это все имеет право на существование, пускай.
Ну вот с фразой про...
Про колонну без капитали?
Да.
Нет, я не могу согласиться. Тем более смешно звучат слова, что не стоит, типа, со мной даже заговаривать. Но когда с тобой заговаривают, ты же не можешь
пошутил
знать.
Пошутил же. Ну, так, да. Типа, не стоит заговаривать. Ну, да, это, скорее... это бравада.
Ну, это скорее шутка, да? Мне кажется, что это скорее шутка.
Нет, ну я люблю, когда волосики на лобке есть, они там запах источают. Сразу понятно, ну, типа, по запаху, по фактуре этих волосиков, твой ли это человек или нет, зачем, типа, это скрывать? Ну, вот.
Ну, не поэтому знаю, а можно рассудить так, что волосики блокируют запах естественный? Ну, типа, что там, скапливается всякий пот и все такое.
Да и секрет там, ну, не знаю, ну, мне нравятся волосики, ладно.
Это не столь важно.
Девушка в Питере на алых парусах разделась, стала танцевать вокруг шеста. Это когда полился... Ой, не шеста, вокруг знака, да, дорожного.
Пешеходного перехода.
И это прям вот, ну, пошел сильный ливень, прям при людях, и у нее были волосики.
Да там не видно ни хрена вообще, есть там волосики или нет.
Они были.
У вас до сих пор на концерте в виде заставки на заднем фоне играет нарезка из порно?
О, да, да, конечно.
Из «В мире животных»?
Там, ну, там есть всякое. Есть, на самом деле, просто, как бы банально не звучало, какие-то таймлапсы природы. Ну да, да. Порно вставить какой-нибудь, это вообще всегда шик. Особенно как-нибудь его так преподнести, что типа развернуть повествование в обратную сторону.
Ну расскажи, как в «Баночке пива».
Ну да, вот в «Баночке пива», например, есть такая песня небезызвестная. Там все начинается с того, что, ну, вот с этого какого-то флирта, самого секса там не показано. Но показан, преподнесен какой-то флирт между девушкой и таким достаточно пожилым, что ли, уже мужчиной. Потом следует вырезанный секс, и вставлена сцена, где этот мужик подглядывает за тем, как кто-то другой ее ебет. И в следующей сцене он такой сидит, пьет пиво. В общем, ну, такой грустит, как будто переживает по этому поводу. Хотя на самом деле в фильме-то все иначе было. Все там очень хорошо развлеклись и поимели прекрасное настроение.
Просто видно, что это порно, что это снято.
Да-да-да, по канонам порно все. Даже, ну, эти люди, этот мужик перекачанный, какой-то загорелый метросексуал, ну, типа...
И мы это смонтировали так, что это какая-то драма получилась.
Не, ну, есть еще сцены, в виде ряда использованы сцены такого эстетического порно. Ну, есть такое, где красиво показано тело. Там, ну, я говорю про модель Рая, например.
Да, это, блин, Sinful Pleasure или как-то так.
Там, собственно, не по... там очень так аккуратно показаны какие-то гениталии, практически их не видно. То есть зацензурить как-то это сложно, но это эстетично.
Не, гениталии я вырезал прям... Прям следил за этим.
Ну да, то есть в самом, как бы, в порно-ролике-то они есть, но мы смонтировали так,
нет.
Что этого нет.
Мне очень понравилось, как кто-то сказал, что это ваше вспомогательное средство, благодаря которому вы прикалываетесь.
Да прикола достаточно в «Голландском штурвале», ну, чтобы не все на серьезных щах было, хотя бы название, да, «Голландский штурвал». Но и мы же там играем камерную музыку, мы сидим, типа, перебираем свои инструменты. А видеоряд играет очень большую роль для погружения, как я думаю. И вместе с музыкой секс становится трагичнее, и мне хочется, чтобы это все осуществляло задачу к тому, чтобы люди относились к сексу серьезнее.
Но был часто разговор про несерьезность, как раз про прикол. Прикол в какой-то мере тоже заставляет обратить на это внимание. Ну, если как бы пришел человек не особо сведущий в том, что мы делаем, и в том, насколько это серьезно, его может зацепить какая-то шутка, он обратит внимание таким образом и немножко больше углубиться как бы в тему.
А мне нравится красота контрапункта просто.
Ну да, это... да. И на контрасте играть всегда прикольно.
Да, когда на контрасте сыграно, ты это понимаешь, это становится ближе тебе. Ты понимаешь, что не все так серьезно они делают, чуть-чуть есть шутки, и ты погружаешься в это.
Я думаю, на этом в целом можно закончить. Когда мы говорили о порно, вы сказали, что делаете это в том числе для того, чтобы люди погружались в тему секса и не стеснялись с ним говорить. И в целом тоже поднимаете темы, которые, возможно, кому-то было бы стыдно обсуждать, но вы делаете об этом творчество и говорите о нем на весь мир. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что не стесняетесь показывать свою слабую сторону и превращать ее в свои стильные стороны. Спасибо, что пришли на подкаст, рассказали о себе, о своем творчестве и о своих мыслях. Вот. Удачи нам завтра выступить.
Спасибо за добрые
Спасибо.
Слова.
Ой.